Глава шестая. Мариано Веркаро Эхихос, начальник полиции города Сан-Антонио, откинулся назад в своем кресле. Он сидел в здании суда и с улыбкой самодовольства закурил папиросу. Все шло как по маслу. На суде все произошло так, как было решено заранее. Недаром он целый день следил за тем, чтобы старичок-судья не выпил ни капли мескаля. Затем уж действительно все было сделано по программе. Судья ни разу не сбился. 6 пионов были оштрафованы на крупные суммы и отправлены назад в Сантос на плантации. Теперь им придется еще долго отрабатывать штраф, и срок их рабства еще увеличится. Это дельце дало начальнику полиции ровно $200 золотом. Добрых американских долларов. «Да», — подумал он с улыбкой, — «за этих гринго из Сантоса следует постоять. Во-первых, они способствуют развитию богатств страны тем, что разводят плантации. Во-вторых, денег у них куры не клюют, и они щедро платят за различные мелкие услуги, которые им оказывал начальник полиции». Вошел Альварес Торрес. Лицо начальника полиции окончательно расплылось в улыбке. «Послушайте», — сказал вошедший шепотом, наклоняясь к уху начальника, — «есть возможность покончить с обоими этими проклятыми Морганами. Скотина Генри будет завтра повешен. Недурно было бы укокошить сегодня и скотину Фрэнсиса». Начальник полиции вопросительно поднял брови. «Я посоветовал ему произвести нападение на тюрьму. Все Солана развесили уши, слушая его враки, они все заодно с ним. Наверное, они сделают первую попытку сегодня же вечером. Раньше им вряд ли удастся. Ваше дело быть готовым на этот случай и позаботиться о том, чтобы Фрэнсис был убит в свалке». «К чему? Какой смысл?» — возразил начальник полиции. «Мне надо убрать Генри. Пусть Фрэнсис возвращается к себе в свой обожаемый Нью-Йорк». «Нет, он должен погибнуть сегодня же». «Почему, вы сейчас поймете. Как вам уже известно, недаром же вы читаете все депеши, которые я посылаю по беспроволочному телеграфу. Таково было наше условие. Я выговорил себе это право за то, что выхлопотал вам разрешение пользоваться станцией беспроволочного телеграфа», — напомнил Торресу начальник полиции. «И я нисколько на вас не жалуюсь», — стал уверять Торрес. «Одним словом, как я уже говорил, вам известно, что я состою в сношениях с нью-йоркским богачом Риганом. Дело это очень важное и секретное». Он дотронулся до груди, где у него был внутренний карман. «Я только что получил новую депешу. Необходимо удержать скотину Фрэнсиса еще на месяц от возвращения в Нью-Йорк. А если он и вовсе не вернется, насколько я угадываю желание сеньора Ригана, то тем лучше будет. Если это мне удастся, то и вы поживитесь». «Но вы мне еще не сказали, сколько вы уже получили за это и сколько вы должны еще получить». Начальник полиции, очевидно, решил прозондировать почву. «Относительно цены у нас был только уговор частного характера. Вознаграждение вовсе уж не так велико, как вы воображаете. Этот сеньор Риган не очень-то щедр. Но все же я честно поделюсь с вами в случае успеха нашего предприятия». Начальник полиции кивнул головой в знак согласия и спросил: «Уж 1000-то золотом заработаете?» «Думаю, что да». «Не может быть, чтобы этот биржевик, эта ирландская скотина дал меньше. Из них 500 вам, если скотина Фрэнсис сложит голову здесь, в Сан-Антонио». «А 100 000 золотом Риган не даст?» — продолжал допрашивать начальник полиции. Торрес рассмеялся, словно над веселой шуткой. «Он, наверное, даст больше 1000, — настаивал начальник полиции. «Может быть, он расщедрится», — ответил Торрес. «Может быть, он даст еще 500 сверх той 1000. Половина этих денег, разумеется, будет также ваша». «Я сейчас прямо отсюда отправлюсь в тюрьму», — заявил начальник полиции. «Можете положиться на меня, сеньор Торрес. Я со своей стороны тоже надеюсь на вас. Пойдемте. Отправимся туда немедленно. Вы убедитесь лично, какие я велю сделать приготовления к приему этого Фрэнсиса Моргана. Я и сам еще не разучился метко стрелять из винтовки. Кроме того, я прикажу трем из жандармов, чтобы они целились исключительно в него. Так эта собака Гринго хочет организовать нападение на нашу тюрьму? Ну пойдемте. Нечего медлить». Шефе Политико встал и энергичным жестом отшвырнул прочь папиросу. Но не успели они дойти до двери, как в комнату вскочил какой-то оборванный мальчишка, весь в поту, запыхавшийся от быстрого бега. Он потянул начальника полиции за рукав и запищал: «У меня есть важное известие, вы мне заплатите за него, высокородный сеньор, я всю дорогу бегом бежал!» «Я отправлю тебя в Сан-Хуан, где твой труп выбросит на съедение хищным птицам, падаль ты этакая», — был ответ. Маленький оборванец вздрогнул от ужаса перед этой угрозой, но у него было так пусто в животе, он так страдал от постоянной нужды и лишений, что почти тотчас же снова набрался храбрости. Уж очень ему хотелось заработать себе на билет и побывать на бое быков. «Вы не забудьте, сеньор, что я первый принес вам весть. Я всю дорогу бегом бежал, чуть было не задохся. Вы сами видите, сеньор, не правда ли? Я вам все скажу, но вы только обещайте не забыть, потому что я первый бегом прибежал и сообщил вам новость». «Хорошо, хорошо, подлец ты этакий, не забуду. Но горе тебе, если у меня окажется слишком хорошая память. Да и известие-то твое, наверное, пустяшное. Оно, пожалуй, не стоит и сентаво. Но берегись в таком случае. Ты еще пожалеешь о том, что тебя мать на свет родила. Сан-Хуан да хищные птицы — рай по сравнению с той пыткой, которую я изобрету для тебя». «Тюрьма», — дрожащим от страха голосом произнес мальчик. «Чужой Гринго, тот, которого собирались повесить вчера, взорвал тюрьму. Святые угодники, там такая дыра образовалась, что в нее пройдет соборная колокольня. А другой Гринго, который так похож на этого, тот Гринго, которого хотели вешать завтра, удрал вместе с первым через эту дыру. Чужой Гринго его вытащил. Я сам это видел, вот этими глазами. И я прибежал сюда, чтобы вам сказать, и вы, сеньор, надеюсь, не забудете». Но начальник полиции уже презрительно отвернулся от маленького оборванца и не слушал его. «Итак, если этот сеньор Риган, — обратился он к Торресу, — проявит поистине царскую щедрость, он, может быть, и уплатит нам с вами упомянутую огромную сумму. Не мешало бы ему увеличить ее в 5 или даже в 10 раз, в особенности, если этот тигр Гринго на самом деле начнет взрывать наши тюрьмы и попирать наши законы. Но это, разумеется, только ложная тревога. Это просто слухи, которые указывают, в какую сторону ветер дует и каковы намерения этого Фрэнсиса Моргана», — пробормотал Торрес, бледно улыбаясь. «Не забудьте, ведь совет произвести нападение на тюрьму исходил от меня. В таком случае вы с вашим сеньором Риганом готовы, надеюсь, взять на себя возмещение убытков за разрушение стен тюрьмы?» — спросил начальник полиции. Затем, помолчав немного, он добавил: «Разумеется, я не допускаю мысли, что это правда. Это вещь невозможная. Даже глупый Гринго, и тот не посмел бы решиться на такую штуку». Вдруг в дверях показался Рафаэль, жандарм. Он держал в руках винтовку. По лицу у него текла кровь от полученной им поверхностной раны в голове. Растолкав любопытных, которые уже начинали обступать начальника полиции Торреса, он подошел к своему начальнику. «Все пропало!» — были первые слова Рафаэля. «Тюрьма разрушена почти до основания. Динамит! 100 фунтов динамита! Мы храбро бросились отстаивать тюрьму, но тут произошел взрыв. Взорвались 1000 фунтов динамита!» Я упал на землю без сознания, но не выпустил винтовки из рук. Очнувшись, я оглянулся вокруг. Все остальные — храбрый Педро, храбрый Игнасио, храбрый Аугустино — все они, Все лежали около меня мертвые. Ему следовало бы сказать «мертвецки пьяные». Но как истинный сын Юга, он уже смешивал факты с тем, что рисовало ему его собственное богатое воображение, и бессознательно сгущал краски, сильно преувеличивая трагические последствия катастрофы и собственные геройские подвиги. Они лежат мертвые. Впрочем, их, может быть, только глушило. Я прополз в камеру Гринга Моргана. Она была пуста. В стене виднелось огромное, чудовищных размеров отверстие. Я выполз через дыру на улицу. Там собралась несметная толпа, но Гринга Моргана уже там не было. Я расспросил одного Мозо, бродягу-оборванца, который все видел и знал. У них были лошади наготове. Они ускакали верхом по направлению к морю. Там их ждала шхуна, уже поднявшая якорь. Она крейсировала вдоль берега в ожидании их. У этого Фрэнсиса Моргана был привязан к седлу мешок с золотом. Мозо сам видел. Мешок, говорят, большой. «А отверстие?» — спросил начальник полиции. «Отверстие в стене». «Оно было больше мешка», — ответил Рафаэль. «Куда больше?» «Но и мешок не маленький», — так сказал мне Мозо, и он был привязан к седлу. «Моя тюрьма!» — воскликнул начальник полиции. Он вытащил из-под куртки кинжал и поднял его вверх за лезвие. Рукоятка была сделана в виде креста, на котором виднелась фигура распятого Христа очень тонкой работы. «Клянусь всеми святыми, что я отомщу! О, моя тюрьма!» «Попрано правосудие! Попран закон! Коней! Коней! Жандармы! Подать коней!» Он повернулся и накинулся на Торреса, хотя тот и рта не открывал. «К черту сеньора Ригана! Я должен догнать преступника! Надо мной надсмехаются! Мою тюрьму разрушают! Мои законы, наши законы грубо попираются! Коней! Коней! Реквизируйте коней у всякого, кто проедет мимо! Спешите! Спешите!» Капитан Трефетен, владелец шхуны «Анжелика», сын индианки Майя и негра с острова Ямайка, ходил взад и вперед по узкой задней палубе своего судна. Временами он кидал взгляд по направлению к берегу на то место, где находился город Сан-Антонио. Оттуда плыла возвращавшаяся на шхуну переполненная людьми шлюпка. Шкипер был в глубоком раздумье. Ему, с одной стороны, очень хотелось удрать от зафархтовавшего его судна сумасшедшего американца, а с другой он подумывал о том, как бы ему нарушить первоначальный контракт и заключить новый, на сумму раза в три большую. В душе у Трефетена происходило раздвоение, борьба двух наследственностей. Как негр он стоял за осторожность и за соблюдение всех законов Панамской республики, между тем, как индийская кровь, текшая в его жилах, влекла его ко всему, что пахло борьбой и нарушением законов. В конце концов одержала верх кровь индианки-матери. Капитан велел поднять кливер, стравить грота и направить шхуну к берегу с целью скорее подобрать шлюпку. Но когда он разглядел, что все сидевшие в ней мужчины были вооружены винтовками, он чуть было не приказал повернуть судно и не ушел в открытое море. Зато когда он увидел на корме женщину, его склонность к романтизму и его алчность подсказали ему, что лучше подождать прибытия шлюпки и принять новых пассажиров на судно. Ибо капитану Трафетену было хорошо известно, что там, где замешана женщина, опасности нажива идут рука об руку. Таким образом, вскоре на шхуне оказалась женщина, а вместе с ней и опасность, и нажива. Другими словами, Леонсия, винтовки и мешок с деньгами — все это очутилось на палубе Анжелики. Не без труда, правда, ибо капитан, ввиду очень легкого ветерка, не счел нужным остановить судно. «Рад видеть вас на борту», — приветствовал Фрэнсиса Трефетен. При этом он улыбнулся, показывая свои блестящие белые зубы. «Но кто этот новый пассажир?» — добавил он, кивнув в сторону Генри.
«Это мой приятель, капитан. Вернее, даже родственник».
«Разрешите вас спросить, сэр, кто эти джентльмены, которые сейчас мчатся верхом по берегу с такой быстротой?» Генри быстро кинул взгляд на группу верховых, летевших галопом вдоль песчаного пляжа. Затем, бесцеремонно выхватив бинокль у капитана из рук, он направил его на берег.
«Во главе отряда сам начальник», — объяснил он Леонсии и ее родным, — «и с ним жандармы».
Вдруг у него вырвалось восклицание. Поднеся бинокль к глазам, он внимательно посмотрел в него и, наконец, покачал головой.
«Мне показалось, будто с ними наш друг Торрес».
«Как? С нашими врагами?» — недоверчиво воскликнула Леонсия. Ей вспомнилось, как Торрес всего несколько часов назад просил ее быть его женой и предлагал ей распоряжаться его жизнью, его честью.
«Я без сомнения ошибся», — сказал Генри. «Они все едут, сбившись в кучу. Но начальника-то я отлично разглядел. Он едет на два корпуса впереди остальных».
«Что за субъект этот Торрес?» — резким тоном спросил Генри.
«Он мне всегда был антипатичен, а между тем он, по-видимому, желанный гость у вас в доме, Леонсия».
«Разрешите мне, сэр, принести вам мои извинения и со всей почтительностью повторить мой первоначальный вопрос», — подобострастно произнес капитан Трефетен. «Вопрос, заключающийся в следующем. Что это за кавалькада, которая мчится, сломя голову, по прибрежному песку?»
«Меня вчера чуть было не повесили», — засмеялся Фрэнсис.
«А моего родственника собирались повесить завтра, да только мы им не дались. Из-под носа у них удрали».
«Но вот что, господин шкипер, разрешите обратить ваше внимание на то, что паруса у вас только хлопают, а не наполняются. Судно стоит на месте. Долго ли вы намерены тут прохлаждаться?»
«Мистер Морган, сэр», — был ответ. «Я служу вам как временному хозяину судна с чисто немой покорностью и почтительностью. Тем не менее, я вынужден довести до вашего сведения, что я британский подданный. Я признаю власть короля моего Георга. Я прежде всего обязан повиноваться ему и законам, которые он установил относительно международных морских сношений. Для моего понимания с полной ясностью очевидно, что вами нарушены какие-то законы здешней страны, сэр. Иначе блюстители порядка не стали бы вас преследовать с таким упорством, сэр. Для меня, сэр, до очевидности несомненно, что вы теперь желаете заставить и меня нарушить международные морские постановления и способствовать вашему побегу от руки правосудия, сэр. Но моя честь повелевает мне не удаляться отсюда, покуда не будут улажены ко всеобщему удовлетворению всякие осложнения, которые могли возникнуть у вас на берегу, сэр, согласно постановлениям моего законного владыки короля Георга».
«Поднимите паруса, шкипер!» — сердито перебил Генри разглагольствование метиса.
«Сэр, с приношением всех моих глубоких извинений я считаю себя вынужденным довести до вашего сведения про две вещи. Вы не являетесь лицом, зафрахтовавшим мое судно, и вы не король Георг, которому я служу как верно подданный».
«Но, капитан, а я-то ведь зафрахтовал вашу шхуну», — сказал Фрэнсис любезным тоном. Он уже по опыту знал, чем можно было взять красноречивого метиса.
«Поэтому прошу вас, поднимите-ка паруса и выведите нас из этой лагуны Чирики как можно скорее, насколько это позволяет стихающий ветер».
«По заключенному между нами контракту, сэр, я не обязался нарушать законы Республики Панама и короля моего Георга».
«Я вам заплачу», — заявил Фрэнсис, начинавший терять терпение. «Живее! Дайте команду!»
«Так значит, сэр, вы согласны переписать контракт на сумму в 3 раза больше прежней?»
Фрэнсис коротко ответил кивком головы.
«В таком случае, сэр, прошу разрешения задержать вас на 1 минутку. Я сейчас принесу из каюты чернила и перо».
«О, Господи!» — простонал Фрэнсис. «Поднимите сначала паруса и отойдите от берега».
Контракт можно составить и на ходу. Смотрите, они уже начали обстреливать нас». Метис, услыхав звук выстрела, бросился осматривать паруса. Оказалось, что пуля пробила дыру в верхней части главного паруса. «Хорошо, сэр», — согласился он. «Вы джентльмен и порядочный человек. Я поверю вам на слово и надеюсь, что вы при первой же возможности подпишете документ. Эй, ты, негр, поворачивай руль! Прямо руля! Поднимайте паруса, черные собаки! А ты, Персиваль, чего смотришь?» Все бросились исполнять команду. В том числе и Персиваль, вечно улыбавшийся, неуклюжий негр из Кингстона, совершенно черный, и другой, известный под именем Хуана, в котором больше было испанской и индейской крови, чем негритянской. Об этом говорила его кожа, светло-желтого цвета, и пальцы, тонкие и нежные, как у молодой девушки. «Тресни этого хама по башке, если он будет продолжать нахальничать», — вполголоса проворчал Фрэнсису Генри. «Собственно говоря, мне даже очень хотелось бы сделать это теперь же». Но Фрэнсис покачал головой. «Нет, не надо. Он парень не дурак, но не забудь, что он негр, да еще с Ямайки. А ты знаешь, что это за народ? А к тому же он еще и наполовину индеец, но он хочет с меня содрать. Ведь он рискует тем, что у него конфискуют шхуну. Кроме того, он страдает болезнью, именуемой зудом красноречия. Ведь он лопнет, если не выпустит из себя в день определенного количества длинных, малопонятных ему слов». В это время к родственникам подошел Энрико Солано. Ноздри у него раздувались, и пальцы нервно нащупывали курок винтовки. Продолжая внимательно следить за выстрелами, которые раздавались с берега, он протянул руку Генри. «Я впал в огромное заблуждение, сеньор Морган», — сказал он, — «под влиянием горя, вызванного смертью моего дорогого брата Альфаро. Я считал вас виновным в убийстве его». Глаза Энрико сверкнули гневом, гневом жгучим и неутолимым, ибо это, несомненно, было убийство, коварный поступок труса, удар кинжалом в спину из-за угла. «Все же мне не следовало подозревать вас, но я был всецело охвачен горем, а улики были все против вас. Я забыл, что моя единственная и горячо любимая дочь — ваша невеста. Я забыл, что до сих пор знал вас за прямого, честного и храброго человека, не способного нанести другому удар из-за угла. Я сожалею об этом. Я прошу у вас прощения. Я с гордостью вновь приветствую вас, как нашего будущего родственника и будущего мужа моей Леонсии». Но Леонсия, выслушивая эту реабилитацию Генри, только злилась. Зачем это ее отцу непременно нужно было, как истинному представителю латиноамериканской расы, употреблять столько высокопарных выражений и фраз, когда достаточно было бы двух-трех слов, крепкого рукопожатия и искреннего взгляда? Ведь будь на его месте Генри или Фрэнсис, они этим и ограничились бы. Зачем же ее соотечественники-испанцы до такой степени любят цветистое красноречие, напоминающее словоизвержение ямайского негра, спрашивала себя Леонсия. Между тем, пока Генри таким образом официально восстанавливался в своих правах как жених Леонсии, Фрэнсис старался принять непринужденный вид и интересовался тем, что делалось вокруг него. При этом он невольно обратил внимание на матроса Хуана, который стоял на носу среди кучки других матросов и о чем-то рассуждал, многозначительно пожимая плечами и яростно размахивая руками.